В 2004 году заметную роль в победе оранжевых сил сыграли украинские интеллектуалы, в большинстве своем поддержавшие Виктора Ющенко и Юлию Тимошенко. Какую позицию занимают они теперь, когда политическое размежевание в стране вновь проходит примерно по тем же самым линиям и говорят о необходимости ремейка «Оранжевой революции»? Несколько месяцев назад известные украинские издатели и писатели братья Виталий и Дмитрий Капранова призвали интеллигенцию и вообще всех представителей гуманитарной сферы не плестись в хвосте у политиков и бизнесменов, а заняться своим прямым делом – сеять доброе, разумное, вечное. О том, с кем сегодня украинские мастера культуры, я говорил с Виталием Капрановым.
Виталий, вы знаете, мои друзья, которые приезжают из Киева в Москву, говорят, что Киев сейчас просто какой-то европейский центр культурной жизни, похож на Париж в 20-е годы. Постоянно происходят какие-то литературные вечера, какие-то события, все встречаются, обсуждают дискуссии, книги издаются, продаются и так далее. Действительно это так? У вас тоже такое эйфорическое впечатление?
Ну, мы не были в Париже в 20-е годы, поэтому нам сложно судить. Конечно, всегда недоволен тем, что есть, всегда хочется большего, но мы тоже бы оценили ситуацию у нас с культурой как очень позитивную, и не потому, что очень много в ней денег, а потому, что сегодня есть стимул у творцов творить. То есть сегодня расцвет наш, он более творческий, чем финансовый. К сожалению, большому, очень большую часть культуры нам привозят добрые люди из-за северной границы, поэтому нам оставили очень маленький кусочек этой культуры. Но на этом кусочке у нас сейчас идет очень бурхливые, бурные события и бурное творчество. Это связано, скорее всего, с тем, что мы, украинские творцы, сегодня получили мощнейший стимул для того, чтобы творить из-за того, что общество разочаровалось в экономике и в политике. То есть мы прошли достаточно сложный этап, когда в 90-е годы все думали только о куске хлеба. И считалось, что если мы людей накормим, то уже все будет автоматически хорошо. Потом основное влияние на общество стало иметь политика. И сегодня люди разочаровались и в том, и в том. И сегодня мы начали понимать, что культура – это отдельная власть, которая дана нам Богом, и власть, которую мы над обществом должны воплощать непосредственно, то есть без помощи политики и экономики. И что только когда на общество будут действовать и политика, и экономика, и культура, такое общество может быть гармоническим. То есть если представить себе абстрактно в виде акционерного общества, то этим трем силам должны в государстве принадлежать приблизительно по 33,3% влияния. И сегодня мы очень активно занимаемся захватом своих вот этих 33%. Это очень интересно и очень побуждает к творчеству.
Но вы даже провели, я знаю, не так давно пресс-конференцию, на которой предложили украинской интеллигенции захватить власть. Ну, метафизически, конечно.
Всю власть нам не надо, но нам нужны вот эти 33%, потому что были уже походы интеллигенции в политику у нас, очень массированные. И это окончилось полным оскотиниванием той части, которая пошла в политику. То есть политика и интеллигентный человек есть вещи несовместные, потому что политика – это профессиональные ублюдки. А творцы все-таки люди, которые в основном разбираются, что такое хорошо, что такое плохо. То есть мы пытаемся нащупать грань между добром и злом. И не потому, что мы такие все порядочные, а потому что это наша работа. А политики занимаются другим, они используют то, что мы называем злом, с целью получения определенного влияния. Поэтому сегодня, я не знаю, повлияло ли непосредственно на наших коллег-творцов наш призыв, но подсознательно люди это понимают. То есть подсознательно вот мы с коллегами встречаемся на этих самых тусовках и просто так. И все заняты тем, что ищут способ влияния непосредственно. Даже не через телевизор, не через средства массовой информации, потому что они сегодня продажные девки буржуазии новой и политиков в основном. А, собственно говоря, из рук в руки, из уст в уста, прямо к читателю, прямо к зрителю, прямо к поклоннику. Вот то, чем вообще-то говоря, искусство и должно заниматься.
Но ведь, Виталий, вот этот ренессанс, о котором мы говорим, он начался сразу после Майдана, сразу после Оранжевой революции. То есть все-таки благодаря политике, а не вопреки ей.
Ну, на наш взгляд, так называемая Оранжевая революция, это вообще-то был бунт политики и культуры против попытки экономики полностью монополизировать власть в обществе. То есть на тот момент Мы же сами на Майдане как бы отстояли все ночи, и все прекрасно понимали, что мы стоим не за Ющенко и не за политику, мы стоим за себя. И вот это вот ощущение, оно сегодня у всех, вот спросите любого человека, который, рискнет назваться интеллигентом, потому что это слово сейчас не очень в моде, в общем, во всем мире, не только у нас. Но спросите его, и он скажет, что мы там стояли не за политику. И ни один нормальный, здравомыслящий и притомный, как это у нас говорят, человек никогда бы не пошел туда за Ющенко. Все пошли за себя, потому что нас лишили вообще любого влияния на людей. А искусство так не может жить. И очень многие, очень заметные сегодня явления культурные тогда и начались как непосредственные вот хэппининги, грубо говоря. Вот люди, а вот я. И вот я что-то делаю. То есть политика – это то же самое, что ассенизатор. То есть без него жить нельзя. Но, в общем, за стол его общий садить лучше не надо. Пусть сначала помоет руки, а потом уже будем с ним здороваться за руку.
А вот этот реванш, который сейчас явно ощущается в украинской политике, он как-то влияет на культурную сферу или она совершенно обособлена?
Все совершенно не влияет. Если бы я сказал, вы бы мне, конечно, не поверили. То есть определенный минор в настроениях ощущается, но, честно говоря, больше сегодня люди сосредоточены не на том, какого цвета там флаги над замком, а на том, что нам вот сейчас надо пахать нашу Ниву, и никто за нас это не сделает.
Расскажите, пожалуйста, о вашем издательстве. Я знаю, что вы издаете книги только на украинском языке. Я очень хорошо знаю профессионально издательскую среду в России и знаю, как тяжело сейчас издавать книги некоммерческие в основном, потому что тиражи падают, типографии невероятно дорогие, сеть распространения страшно старомодная, консервативная, наценки колоссальные. Как обстоят дела на Украине?
Дела обстоят, с одной стороны, хуже, с другой стороны, лучше, потому что около 90% книг нам привозят ваши издатели по доброте душевной, поэтому, по большому счету, украинский издатель, украинский писатель сидит без работы. Поэтому на том маленьком кусочке, который нам оставили добрые люди, мы пытаемся его заполнить полностью. То есть мы издаем книги на украинском языке не потому, что нам это нравится, хотя, конечно, это нам нравится. А потому что издавать сегодня в Украине книги на русском языке абсолютно бессмысленное занятие, потому что их привозят уже из России, где они, грубо говоря, даже дешевле. Кроме того, Россия быстрее покупает иностранные бестселлеры, и мы не сможем никогда купить на русский язык права там, не знаю, на Гарри Поттера, потому что их купит Россия раньше.
Но ведь есть очень крупные русскоязычные издательства именно на Украине, издательство «София», издательство «Фолио», которые выпускают, там, скажем, «Каэльи», многое, да, и книги, которые поступают в Россию, читаются в России.
Вот тут я и хотел бы как раз проакцентировать, что издательство «София» в основном, конечно, работает для России. То есть в Украине много покупают «Софию», она продается неплохо, но работать на Украину и печатать только книжки на русском языке невыгодно ни с какой точки зрения. Издательство «Фолио», как сейчас помню, 4 года назад директор давал, нет, 5, наверное, лет, давал интервью, у меня оно лежит в столе специально, ему показываю периодически. И он говорил, мы никогда не будем издавать книги на украинском языке. Сегодня это один из крупнейших издателей именно украинских книг. Потому что это достаточно большая ниша рыночная, где, слава богу, пока еще мы сами можем порядковать. Пока еще нам не помогают из-за рубежа. А русская часть рынка очень конкурентна. И русские издательства тут сегодня присутствуют все. И все очень активно рынок между собой делят. И русская книга продается неплохо, в общем. Поэтому, собственно говоря, сегодня издательств, которые бы издавали только на русском языке, по большому счету в Украине и нет. Та же самая «София» издает книжки на украинском языке того же самого Каэля, например, они сначала издают по-украински, а только потом, через какое-то время, по-русски.
Появились ли, Виталий, какие-то новые имена в украинской литературе именно вот за последние эти годы, после Майдана, имена, которые, может быть, не очень известны в России, которые вы могли бы порекомендовать нашим российским слушателям?
Безусловно, единственное, что эти имена на русский язык не переводятся, поэтому рекомендация будет иметь чисто абстрактный характер. То есть, если вы читаете по-украински и вам попадутся такие книжки, или у вас есть родственники в Украине, то обязательно их купите. Для любителей такой интеллектуальной литературы мы бы порекомендовали прекрасное новое имя Катерина Хинкулова, 36 песен про життя, 36 песен про жизнь, роман, который рассказывает о судьбе двух украинок в Лондоне, которые туда поехали на заработки, как у нас говорят. психологический, тонкий, в меру женский, в меру современный, прекрасный роман. То же самое хочу сказать про другого автора, который скрывается под псевдонимом Кундер, но это тоже наш украинский автор. Он написал роман, который называется «Паниковский». Тоже, кстати, он живет в Англии, как Екатерина Хинкулова, но пишет на украинском языке. И тоже история про такого себе нашего хлопца, который ездил по всему миру, научился танцевать сальсу, латиноамериканские танцы, и преподает это дело в Лондоне. И у него там страшного накала эротический роман с бразилийкой местной. Это такой очень тонкий сексуально-психологический, такая разведка, которая, честно говоря, для нашей литературы, в общем-то, открытие, потому что наша литература традиционно достаточно целомудренная, и вообще секс у нас, мы больше не занимаемся, чем про него разговариваем.
А как же полевые исследования украинского секса, самый главный бестселлер 90-х?
Ну, это же, если вы читали, вы же прекрасно знаете, что это не про секс.
Я вижу, Виталий, что появляется такой целый новый локус, украинская лондонская литература. Если прибавить к этому еще успех книги «История тракторов по-украински», так просто...
Ну, да, эта книга имела успех в Лондоне, но она не имела никакого совершенно резонанса в Украине, потому что эта книга эмигрантская, написана для эмигрантов. А если говорить про Лондон, то у нас там еще одна писательница есть, которая называется Светлана Пыркова, и которая издала две чудесные книжки. Правда, одну из них она написала еще в Украине, когда жила. Одна называется «Зеленая Маргарита», а вторая «Не думая про червоны», то есть про красное. Она просто журналистка и поехала работать на BBC. Это уже все про нас, про всех, то есть про жизнь тут и теперь. И она, в общем-то, ехала туда уже в статусе такой, ну, в определенных молодежных кругах с культового автора. И тоже, кстати, из Лондона. А что касается Киева, то тут появилось очень много очень талантливой молодежи. И, конечно, сегодняшний рынковый механизм отнюдь не способствует тому, чтобы они уделяли много времени именно литературе как таковой, потому что сегодня рынок требует много, и автор должен там две книжки в год написать. Это если он интеллектуальные романы пишет, а если, не дай Боже, детективы, сами знаете, гораздо больше. И, конечно, это портит им руку, но, тем не менее, потенциал хороший у того же самого Любка Дерыша, и та же самая Ирена Карпа сейчас очень модная у нас, вся из себя, ее даже вот Бертельсман, который у нас сейчас вышел на рынок, немецкий концерн, он ее перекупил в наше издательство и сейчас на ней делает такой очень серьезный акцент. У нас появились очень пристойные детективисты. Единственное, конечно, вот их как раз очень сильно подкашивает то, что их работы делают Донцовы и Устиновы, и сюда ведут уже в готовом виде все это дело, еще и на русском языке. Но, тем не менее, у нас очень появились хорошие, потенциально сильные авторы, тот же самый Алексей Волков, который уже 5 книжек написал и взял все наши литературные премии, которые бывают. Тот самый Евген Е, который пишет так, что телевизор не надо включать, то есть он читается на одном дыхании. И триллеры появились отечественные. И даже появился неплохой женский роман, не подделка под французский там или американский, а именно вот про нас, про всех, то есть про учительницу в районном центре или там врачиху. И такая литература сегодня у нас пользуется достаточно большим спросом, особенно в регионах, потому что русскоязычное, так называемое, население в основном сосредоточено все-таки в больших городах, а та же самая Николаевская область, из которой мы родом, и Одесская область, они на самом деле украиноязычные. Мы там жили, мы это знаем. Поэтому такие книжки в основном продаются в районных центрах, в селе, и там формируется сейчас достаточно серьезный читатель.
Виталий, вы сказали, что почти все, ну, если говорить об интеллектуальной литературе, не переведено на русский язык. Ну, я знаю, все-таки некоторые книги вышли по-русски, но в основном действительно не переведены. С чем это связано? Почему вы, как издатели, не хотите переводить и издавать эти книги для русского рынка?
Вообще-то мы специализируемся на украинском рынке, а на русский рынок просто не пустят. В цивилизованном мире принято покупать права на перевод и сдавать. То есть если к нам будут обращаться русские издательства, мы с удовольствием предложим их своих авторов. Мало того, мы можем предложить им и переводчиков, которые могут это перевести. Есть уже опыт переводов издания в России, тот самый Василь Шкляр хвалился, что тоже, кстати, очень сильный детективист, хвалился, что у него в России выходят книги и неплохо продаются. То есть каждому свое. Если мы начнем лезть на русский рынок, нам, в общем-то, там можете и ноги отбить. Это мы позволяем на свой рынок всем подряд заходить. А в России гораздо жестче ситуация.
Я знаю, вы с братом жили довольно долгое время в Москве. Вы могли бы вот назвать главное какое-то принципиальное, может быть, атмосферное какое-то отличие от культурной ситуации в Москве и в Киеве?
Мы прожили 10 лет, с 88 по 98. На тот момент, конечно, ситуация была совершенно другой, чем сейчас. И в тот момент в Москве тоже все активно очень формировалось. Можно сказать другое, что сегодня к нам приезжают друзья, которых у нас очень много в Москве осталось. Все как один начинают присматриваться, а нет ли тут у вас купить какую-нибудь недвижимость, потому что там трудно, а у вас тут все-таки Европа, все-таки давайте как-нибудь будем. Нам очень большого труда стоит их переубедить, что это не стоит делать, потому что все-таки это другая страна. То есть если ты готов ассимилироваться, можно переезжать, но быть настоящим русским в Киеве не очень на самом деле комфортно. Мы все-таки жили вот в эмиграции в Москве 10 лет и знаем, что такое быть диаспорой. Но не очень, тем более для культурных деятелей. То есть нам кажется, что сегодня в России культура в полном пассиве. Россия правит сейчас экономика вовсю и никому не дает ухи поднять, поэтому и культура там в основном сведена. Ну, мы сами как бы не можем сказать, не изучаем это достаточно глубоко, но тот фрагмент культуры, который экспортируется сюда, это в основном как бы жанр называется «Дом-2» или как-нибудь вот что-то в этом роде, кто там с кем-то переспал и с кем женился. И это следствие того, что культура сегодня очень подавлена экономикой и служит только ей. А у нас мы все-таки ищем сейчас свой путь. Путь непосредственно к читателю, непосредственно к потребителю культуры. Мало того, мы начинаем сегодня понимать, что книга имеет уникальное качество, что книга становится произведением искусства только в голове читателя. То есть книга как стосик задрукованного паперу, как у нас написано в законе, то есть пачка с напечатанными буквами бумаги, она не есть предметом искусства. И только тогда, когда она в голове у читателя становится картинкой, то есть каждый читатель фактически немного Тарковский, немного Спилберг. Он в голове у себя снимает фильм. Именно поэтому такое разочарование от большинства экранизаций, потому что каждый уже этот фильм снял в голове. И поэтому мы сегодня начинаем понимать, что чтение книг – это то минимальное творчество, которое может себе позволить любой интеллигентный человек, то есть любой человек, который любит думать. Мало того, он должен себе это позволить. И именно вот на этом мы и базируем. То есть мы сегодня становимся с нашими читателями коллегами. То есть не мы им вещаем, что-то там рассказываем, а они хлопают ушами. А мы становимся настоящими соавторами вот этого чуда, которое возникает у них в голове. Это чертовски интересно. Это захватывающий процесс, от которого мы не можем оторваться.
Киевский издатель и писатель Виталий Капранов.